Самая известная русскому читателю книга в переводе Марка Белорусца «Пауль Целан. Стихотворение, проза, письма». Она сделана вместе с Татьяной Баскаковой. Марк – переводчик Герты Мюллер, Георга Тракля, Роберта Музиля. Он лауреат австрийских литературных премий и премии Андрея Белого. Марк живет в центре Киева и активно сочувствовал Майдану. Он человек очень тонкого не только литературного слуха, но и нравственного. Я не могла не спросить у Марка, как человек его склада чувствовал и описывал зимние события в Киеве.
Я бы хотела начать наш разговор с вашей фразы о том, что мы, люди художественного мира, артистического мира, люди культуры, затрудняются описать происходящее в последние месяцы на их глазах. Я имею в виду Майдан, я имею в виду то количество агрессии, смерти, ну и, видимо, каких-то крайних проявлений человеческого духа. На что это было похоже? На театр, на кино или на сон? Или неправомерно вообще так ставить вопрос?
Я бы хотел с самого начала сказать, что идет речь не о том, чтобы понять, что происходит как бы видно, понять, почему это происходит, подводные течения и причины того, что вот так произошло. Потому что, допустим, вот эта вот вспышка антиукраинской истерии, использование советских штампов в пропаганде, успешное использование советских штампов в пропаганде, собственно, эту истерию и вызвавшее. Это все-таки недостаточная, эти советские, эта пропаганда, все-таки это недостаточная причина для того, чтобы сложилось такое общественное мнение и такая массовая поддержка существующего в России режима, как мы видим на практике. С другой стороны, Майдан. Сам по себе Майдан казался таким почти естественным, почти естественное выражение не интеллигентского, не а вот народного нежелания больше терпеть унизительный режим. Лгущий режим. С чего это все началось? Началось, ну, я не буду сказать, всю эту историю, наверное, уже десятки раз говорили на радио, что не то чтобы не терпеть, что человек солгал, просто увидеть вдруг, что человек все время лжет. И эту ситуацию, возникшую на Майдане, назвали революцией достоинства. Достоинство, ну, как известно, один из краеугольных камней прав человека, да? Вот за это вот право быть достойным самих себя, вот, За это и стоял Майдан. Я не буду представлять всю эту историю, как начиналось, чего это все известно. И это вот казалось настолько непонятным русскому большинству в России и русскому большинству здесь. То есть я готов сказать, что я не знаю процента людей, но я просто чувствую, что достаточно много людей здесь, в Киеве, в Одессе, я не говорю уже о Востоке, с недоверием восприняли Майдан и сказали, что да, это вот какие-то чуждые силы, я не знаю. Это же русская традиция все объяснять каким-то влиянием, начиная, наверное, с Чаадаева. Объяснять все каким-то влиянием. То есть это какие-то люди, какие-то настроения из Западной Украины, какие-то бандеровцы, или, как говорили в России, совершенно уже непонятное слово «бандеровцы». Исходя из того, очевидно, что есть такой город Бендеры, и все они явились из этого злосчастного города. Ну, и вот поверить в то, что люди просто не захотели, и не захотели молодые люди. В общем, Майдан, это были молодые люди, это были в основном студенты. Это были студенты, это были молодые аспиранты, это были просто люди. Просто какие-то крестьяне, просто какие-то рабочие, просто, ну, кто угодно. Один человек, один вовсе художник мне сказал, рядом со мной были, я не буду это украинцы, справжние господари, то есть настоящие хозяева стояли, люди, у которых ферма там на Западной Украине, у которых там, не знаю, живут в достатке. Вот они пришли и стояли за какие-то идеалы. Вот это самое, наверное, главное, стоять за идеалы. Вот это самое, самое непонятное, очевидно, оказалось. Как это вот в этот прагматический век стоят за какие-то вещи, которые нельзя измерить, я не знаю, чем, в зеленых, в деревянных и еще в каких-нибудь там видах валюты.
Мы заговорили об этом пропагандистском мифе «бандеровцы». Вы сказали, что второй раз уже он вытаскивается в виде идеологического оружия.
Да, этот вообще миф очень, так сказать, ну, кстати, вот я не боюсь слова «древний», потому что, к сожалению, уже прошло слишком много лет. Это миф, возникший параллельно с войной, которую вел Советский Союз против западноукраинских партизан, против повстанческой армии, против тех, кто на каком-то первом этапе воевал с немцами вместе, считая, что они воюют за независимую Украину. Им они не считали Советский Союз своей родиной, они не были никакими, не были предателями, они просто воевали с теми, кто готов, как им казалось, совершенно ошибочно, конечно, готов поддержать идею независимой Украины. Я думаю, что они бы связались с чертом ради этого. И впоследствии воевали с советскими войсками, и война эта длилась до середины 50-х годов, и пропагандистская машина включилась буквально сразу после войны. И сразу после войны, может, даже я тут не могу проследить, может, даже еще и во время войны. То есть они были заклеймены как убийцы, отравители колодцев. Все точно можно сказать об исчадиях ада, о них было сказано. Вот это вот, и это было не просто сказано, это было просто вбито под сознание. Знаменитый стих Самойлова «Бандит», как написан в 1946 году. Этот мальчик, едва со студенческой скамьи и фли, увидел то, что не увидели взрослые дяди. То, ну, взрослые дяди просто не хотели ничего этого видеть. И он говорил о том, что на Украине ищут веру. И на Украине все равно НКВД или гестапо. И тогда созданный пропагандистской машиной стереотип прекрасно работал. И советские люди, в огромном числе запутанные, запуганные, как положено, верящие советскому начальству, приняли это глубоко в сердце. И на самом деле было в чем запутаться. Я просто помню один из эпизодов из моего детства, когда прибежали две девочки к моей матери, две девочки, которые учительствовали в Западной Украине, и сказали, что они возвращаются к себе домой в Днепропетровск. Это две украинские девочки из Центральной Украины. Они сказали, что там больше не могут работать. А они там были по назначению, и это грозило им суровыми карами, естественно. Почему же они это сделали? А только потому, что когда они там учительствовали, к ним приходили и говорили, завтра Пасха, дети должны идти в школу. Это мы должны бороться с ядом церковной пропаганды. И дети шли в школу, приходили ночью, совсем другие посетители. Она не знала, кто это. Приходили люди, те самые приходы, которые приходили из леса, так это звучало. И говорили, завтра Пасха. Ты не смеешь, ты не имеешь права, чтобы в этот день дети шли в школу. И это в самом деле было. Там было все перепутано. И эти стереотипы, которые создавала пропаганда, они то и дело подтверждались фактами. Какими-то фактами настоящими, потому что партизанская война – это вообще страшная история. Это всегда страшно. Эти люди, одичавшие люди из лесу, которым надо каждый день есть, и они должны получать это продовольствие от местного населения, добровольно или недобровольно. У них нет другого выхода. Естественно, там были всякие вещи. Этих историй бесконечно. У одной из актрис Киевского театра, у матери было, одной из актрис Киевского театра было два брата. Один милиционер, а другой был в лесу. Вот эту группу, которая была в лесу, ястребки, так они назывались, эти советские спецчасти, которые воевали с партизанами, поймали. Их зверски избитых, их привезли в родное село этих людей и сказали жителям, естественно, это, можете идти прощаться, завтра на рассвете их расстреляют. Ну, село, эти были люди из этого села, и, все, и никто, конечно, не пошел, кроме матери этой моей знакомой. Она пошла, попрощалась. Эта актриса, о которой я говорю, выросла в Сибири. Естественно, ее отправили. Знаете, я мог бы рассказывать еще десяток таких разных историй, которые вообще говоря, подтверждали пропаганду. С другой стороны, вы же знаете, что у верующего в приметы, приметы сбываются. Это был как бы двойственный процесс. И вот, благодаря там, этим вот самым странным фактам, благодаря тому, что известны эти истории, как НКВДисты переодевались в одежду бандеровцев, создавали свои квазибандеровские отряды, все это способствовало тому, чтобы этот миф проник очень глубоко. И эти стереотипы стали как бы естественной частью бытия, естественной частью советского быта или советского пропагандистского социума. А в 90-е годы они были благополучно забыты, но, видно, не совсем. И поскольку они уже были, где-то там существовали на уровне подкорки, их очень легко и быстро удалось реанимировать. И никого не остановило то, что сейчас живет на свете четвертое поколение после тех людей, которые участвовали в этом самом украинском освободительном движении. Что уже все изменилось, значительно изменился мир. Да, но, видно, не изменились те символы веры, в которые верят эти люди. Самое страшное и самое странное то, что, наверное, все эти 90-е годы, и, казалось бы, вечер свободы, Удивительным образом они остались советскими людьми.
Которые боятся слова «бандеровцы». Так вот, Марк, вы видели на Майдане своими глазами бандеровцев или людей, которые призывали бить русских, или бить евреев, или бить армян? Вот что-нибудь такое звучало в реальности там?
Вы знаете, на Майдане была удивительная атмосфера. Я просто приведу несколько примеров. Все, наверное, знают или, может быть, не знают. Питание Майдана происходило за счет Киева. Киев питал Майдан. То есть носили все. Я не был каким-то особенным, я был только одним из многих. И в смысле еды мы, конечно, их изрядно развратили, даже на самом первом этапе. Я помню такую историю, я пришел еще в ноябре, когда были студенты, до того, как их первый раз побили, и принес колбасу. Колбасу, которую мне в магазине завернули, а поскольку я ее нес в сумке, то вот это ее завернули в бумагу, завернули не очень удачно, и часть бумаги разлезлась. Я пришел туда, памятник Украине, есть такой там памятник, стоящий перед гостиницей Украины, где был, так сказать, центральный кормежный пункт, и выложил свою колбасу. Ну, ребята брали, подошел старший и сказал: «Ты что нам принес?» Я сказал: «Ну, да в магазине мне такую, да, такую бумагу дали». «Нет, а если ты нам отравишь, а если ты нас хочешь отравить?» «Зачем мне вас отравить?» «Не знаю, вот возьми ее, выкинь». Ну, и мне сказали: «Ну, видишь, старший сказал». Это был единственный случай, когда у меня на Майдане был конфликт. Я не просто не выговариваю буквы «Р», я вообще очень похож на еврея. А может быть, все евреи похожи на меня. И я приходил туда много раз, по разным поводам и без повода. И никогда я не услышал там ни одного плохого слова, не тоже в адрес евреев, но вообще ни одного плохого слова в принципе. Я не слышал там мата, я не слышал там грубых выражений. Я слышал только: «Извините, пожалуйста, а, слушайте, вы еще не попробовали нашу кашу? Подождите 5 минут, сейчас она будет готова». А вот этот самый страшному правому сектору в феврале месяце моя жена понесла огромную 3-литровую банку бульона. И этим людям, которые вообще ужасные, если верить российской пропаганде, убийцы и жуткие монстры, она наливала в чашки бульона, даже носила этот бульон Беркуту, потому что они тоже люди, и им тоже холодно. И поэтому говорить о Майдане, как о месте, где вообще была межнациональная какая-нибудь вообще рознь, на отпевание армянского мальчика, погибшего на Майдане, собралось примерно около 80 тысяч. И были все оппозиционные политики. На оппозиционные политики ладно, им надо пиариться. На остальные 79,9 тысяч, эти-то чего пришли? Уже это была одна из первых жертв Майдана, и всех трогало, что армянский мальчик погиб за Украину. Потому что они не позиционировали себя, что они борются там за что-то там, какую-то идею. Они боролись за Украину. И самые страшные ночи каждый час пели гимн. И гимн Украины.
Я думаю, что на Майдане было много историй и теплых, о которых вы рассказали, но и страшных. Марк, вы можете вспомнить, ну, может быть, самый страшный день, который вам пришлось пережить?
У меня не было много страшных дней. Я пережил, может быть, даже очень страшный день, но еще не самый страшный. Это было 18 февраля, когда шествие шло к Верховному Совету. Шла мирная демонстрация с требованием отменить безумные законы, которые приняло провластное большинство. И вдруг начали, ну, вот буквально передо мной, шествие остановилось посреди этой улицы Институтской, и вдруг начали рваться светошумовые гранаты, и передо мной вот такая стена черного дыма, дымовых шашек. И я слышал эти хлопки выстрелов. Но это все так не воспринимается, как я сейчас рассказываю. Хлопки выстрелов. Человек слышит, я слышу хлопки, вижу перед собой черную стену, и мне кажется, что это какой-то театр, какое-то представление. И это представление для меня кончилось в ту секунду, когда мимо пробежал мальчик, зажимая кисть руки, и мне потом кто-то объяснил, что ему оторвала кисть светошумовой гранаты, которая разорвалась рядом с ним. В принципе, она могла разорваться рядом со мной. Это был для меня, вот для моих, может быть, потом это понимаешь, что это был страшный день. И все дни дальше в феврале были страшные, потому что мы боялись за этих молодых людей, мы боялись за них, мы готовы были каждую секунду вскочить и бежать. Бежать туда на Майдан и стоять. Стоять и своим этим самым стоянием защищать этих мальчиков и девочек, и защищать, собственно говоря, то, ради чего они стоят. Ну, еще одно было то, что я в одну прекрасную ночь проснулся, и не нашел моей жены, и потом я узнал, что она и моя дочь, они были на Майдане. И в эту ночь кто-то позвонил и сказал: «Беркут идет наступление. Все, кто может, бегут туда». Люди срываются с места и бегут. выскакивает из теплых постелей в 3 часа ночи, хватает на улице такси, которое подвозило к Майдану бесплатно, между прочим. Киевские корыстолюбивые таксисты, во все другие случаи они корыстолюбивые, в этот раз они возили бесплатно, да? И подъезжают к Майдану. И в оставшуюся щель, которую им оставили проход, эти самые обложившие Майдан войска, они бегут туда и стоят там. Майдан потому, наверное, и стоял, что то количество людей, которое стояло там, ощущало поддержку всех остальных. Я думаю, и Путин потому так и лезет сюда, потому что он ощущает другую поддержку с другой стороны.
Марк, расскажите о проекте вашей дочери. Она сделала фотографии людей Майдана, я правильно понимаю?
Она вообще фотограф по одной из своих специальностей. Она еще писатель, она пишет об этих фотографиях, она вообще пишет. Она сейчас учится в аспирантуре в Берлине, но во время Майдана она не могла там сидеть в Берлине. Несколько раз буквально с интервалом 10 дней в ноябре, в декабре приезжала в Киев. Да еще и в этом году, в январе, в феврале, что-то она была в Киеве несколько раз. И она сначала не думала, что это будет проект, просто она считала, ее интересовали эти люди. Интересовали эти люди не как герои, не как бойцы, а как люди. И даже просто их лица. Это вдруг оказались какие-то другие лица. Хотя Майдан — странное образование. Потом, когда сейчас я эти лица узнаю на улице. Но тогда мне казалось, ей, да и мне казалось, вообще нам всем, что это какие-то особые лица, которые по-особому улыбаются, по-особому смотрят. И вот она ходила и снимала какие-то моменты недраматичные. Было несколько помещений, там помещение Киевской городской администрации, помещение Октябрьского дворца, помещение Дома профсоюзов, где эти майданники в 20-градусные морозы спали, где они могли находиться. Они целый день стояли на холоде, но ведь это же невозможно сутки направить. Они там спали. Вот она снимала спящих, она снимала мирно разговаривающих. Ее интересовал этот Майдан в обыкновенных человеческих проявлениях. И, ну, почему-то спящие, ну, может, потому что, когда люди спят, почти что они мечтают, ведь не даром в русском языке один из синонимов слова «видеть сны» — это грезить. Понятие, прошу прощения, «видеть сны» — это грезить. И она сделала фотовыставку в маленькой галерее в Берлине этих фотографий и текста. Она написала несколько текстов о Майдане и повесила эти фотографии и повесила эти тексты, переведенные на немецкий, да? Это маленькая галерея. На открытии было человек 200. И потом приходили люди. Вдруг казалось, что это всех волнует в Германии, в Европе, в мире. Об этой выставке писали главные немецкие газеты. Фотографии из нее появились, Шпигели и так далее, и так далее, и так далее.
Как она назвала выставку?
«Майдан оккупированной территории». Хотя там дебатировались разные названия, но в конце концов осталось это.
Как мне кажется, в структуре Майдана, даже которая видна сегодня, есть что-то от окупаев, вот эти вот проекты захвата городских пространств, которые характерны для молодежных коммун городских в Нью-Йорке, в Берлине и в Москве, кстати говоря, 2 года назад был «Окупай Абай». Мне показалось, что какой-то элемент такой в Майдане был.
Ну, конечно, это так. Это именно оккупация для того, чтобы заявить о себе. Но ведь Майдан, никто ведь не рассчитывал, что Майдан подвергнут таким сумасшедшим атакам. Ведь это было с самого начала мирное движение. В конечном счете, вот эти все страшные оружия, которые есть на Майдане, оно сводилось к палкам и деревянным щитам. Я могу дать честное слово, что ни одной единицы огнестрельного оружия я на Майдане не видел. Вот не пришлось мне его видеть. Возможно, оно где-то там и было, потому что погибли милиционеры, кто-то же не стрелял. Ну, может, у кого-то что-то и было. Но, в принципе, это были люди, вооруженные деревянными палками. И количество жертв Майдана и количество жертв среди милиционеров говорит само за себя.
Как работалось переводчику Марку Белорусцу во все эти месяцы? Над чем он работал?
Вы знаете, на Майдане было очень много стихов. Я занимаюсь, в общем-то, переводами поэзии. Хотя я просто перевожу на какую-то специфическую поэтическую прозу. Но, в общем-то, больше стихи. На Майдане звучало очень много стихов, сочиненных сразу, в перерыве между дежурствами. Это были, как правило, не очень хорошие стихи. Они, наверное, нужны были. Они были нужны как воздух. Я знаю одно стихотворение, которое моментально перевели на русский. Я знаю, что на Майдане стихотворение «Бандитка» Давида Самойлова сразу вдруг стало очень популярным. Наверное, благодаря этому стихотворению многие узнали впервые, что есть такое имя. Там же были разные люди. Там были люди, которые никогда не писали стихов и никогда не читали их. А на Майдане вдруг начали писать, и читать, и слушать. Был концерт замечательного киевского композитора Валентина Сильвестрова. Он позвонил мне и пригласил на концерт. Мы говорили 30 минут, мы долго говорили. При этом мы 5 или 10 минут говорили о музыке и о том, что будет там исполняться на концерте, что-то так это. А все остальное время Валентин Васильевич говорил о Майдане. Он говорил об этих людях. Он говорил, потом повторил это на своем вечере, на который меня пригласил, о том, что его поражают его коллеги из Москвы, которые молчат, которые не подписывают письма в поддержку путинской политики. Ну, он говорил о Георгиеве, он говорил о Рождественском. Он говорил, как они будут потом ездить на гастроли, как они будут смотреть в глаза людям, зачем это им? Его это глубоко задело. Он сказал тогда на вечере, что он написал 4 вариации на тему украинского гимна. Ему предлагали исполнение с хором. Он сказал, я не буду делать себе популярность на крови. Оно вот так будет звучать, он сказал, в режиме мобильного телефона. И вот на этом вечере, после того, как исполнялся целый ряд песен на его музыку, была встреча с композитором. О чем бы его ни спрашивали? Отвечая на вопрос, он все сводил к Майдану. Такой далекий от политики человек, как Валя Сильвестров. Валентин Васильевич Сильвестров. Вдруг. Так вот, мне повезло в том, что я присутствовал при этом взлете. Потому что эти плохие стихи, это были тоже крылья. Это был тоже взлет.
Я прочту 2 стихотворения Драги Царевича. Одно называется «В порядке вещей». Если честно, фашист наполовину другой кто-нибудь. И для нас везде полный порядок. Нет, в чужие дела мы не влезаем. С какой стати своя рубашка поближе? Что там еще? Что там еще? Да неправда вовсе, мы не делаем вид, будто мы боги. А наедаемся это точно. Только не надо твердить беспрестанно про голод. Не то у нас аппетит пропадет. И другое, которое называется «Почти все». Помимо пары ботинок и сумок, ничего мы предъявить не смогли б. В вашу страну приехали, чтоб вкалывать. И сегодня снимаем квартиру, цветной телевизор есть, 8 каналов, дети наше богатство, уважение. Пару слов из нашего языка учат они вечером. В вашей стране ночи длинные, мы улетаем назад в нашу нищету стать счастливыми.
Ян Вагнер, Стейнвей. Черный рояль, его тащили проулком грузчики. Прудом замерзшим был моего детства. Там стоял я на коленях вперясь, сквозь блещущую гладь туда, где щуки замерли на миг меж водорослей и хрусталя. Своей зависнув в тьме, мерцала каждая ферматой в промузыке, проникшей до костей, пронятой, исчисленной, смертельно точной, секундной красотой, что раздалась, как будто став объемной, готовой стать приютной в далекой дали от изъезженных дорог, лбом уже почти вмерзая в лед, а шайба мне угодила в бок. Вообще вот этот слива, слива колючая, терновник, что может быть синее вечеров по осени или чернее обложки Библии, в туманах проступив октябрьской дрожью, что кислило осенне терпко и все сжималось. Слива колючая, терновник. Морозы первыми мы выступали на опушке против вандалов, тех кустов, отгородившихся шипами, земли замерзлые на коленях подбирались к ягодам, касались нежно их камчатой кожи, просовывали руки осторожно, будто Фомаде верующий в раны. И оставалось времени довольно подумать о другом, про осмос и про контроль на завтра, и про чулки нейлон, про груди Нины Вигерс, и про космос. В ближайшем будущем его пределы достигнут оптимальное расширение, начнется сжатие небес, материков, и школы, и улицы, и нас самих, весь мир, на веточке одной повиснет терновника колючей сливы. Не диво, что так ведра тяжелые, наполненные глубочайшей синью, кусты за нами, текст, теперь в нем мало гласных ягод, лишь заросли, штрихи вкривкось пером, остатки оставляем птицам.